и малых селенок, и серенькой масти. Тащился осленок на вольные страсти, он Господа вез. Въезжал он в ворота священного града, и масса народа была ему рада до слез. Он шел по дороге, и малые детки бросали под ноги зеленые ветки. «Осанна!» кричат. От веток подвялых вовсю пахло медом, осленок жевал их тайком мимоходом, Иисуса влача. Впервые в истории после падения сыновье смирение шло от сиденья того. Дыханием боков раздвигая пространство грядущих веков, он забыл про упрямство давно. Впервые от века, рабея немного, он вез человека и Господа Бога на жестком седле. И сердце слова так рвалось из тела, как мысль богослова сияла, блестела, стучала во мгле. И малых селенок, и серенькой масти тащился осленок на вольные страсти, он Господа вез.
У микрофона Виталий Яровой. Здравствуйте. В начале нулевых годов в свет вышли два замечательных в поэтическом смысле и примечательных в мировоззренческом стихотворения на одну и ту же тему, одновременно и, скорее всего, независимо друг от друга написанных. Автор одного из них – известный православный священник и одновременно замечательный в своем роде поэт отец Леонид Сафронов, за пределами православной среды, к сожалению, кажется малоизвестный. Это стихотворение как раз прозвучало в начале в музыкальной трактовке и исполнении Игоря Петрова. Автор другого, культовый, как теперь говорится, поэт русской современности Тимур Кибиров, широко известный и в пределах Отечества, и за границей. Его я тоже сейчас процитирую. «Их-то Господь, вон какой! Он-то и впрямь настоящий герой! Без страха и трепета в смертный бой ведет за собой правоверных строй! И меч полумесяцем над головой, и конь его мчит стрелой. А наш-то, гляди, сынок, а наш-то на ослике цок да цок навстречу смерти своей. А у тех-то Господь, он вон какой, он-то и впрямь дарует покой, дарует, вкушает вечный покой среди свистопляски мирской. На страсти мордасти махнув рукой, в позе лотоса он осенен тишиной, осиян пустотой святой. А наш-то, увы, сынок, а наш-то на ослике цок да цок навстречу смерти своей. А у этих Господь, о-о-о, какой! Он и впрямь владыка земной. Сей мир, сей век, сей мозг головной давно под его пятой. Вкруг трона его веселой гурьбой Эван-Эва-Э пляшет род людской. Быть может, и мы с тобой. Но наш-то, не плачь, сынок, но наш-то на ослике цок да цок навстречу смерти своей. Навстречу со страшной смертью своей, навстречу со смертью твоей и моей. Не плачь, она от него не уйдет, никуда не спрятаться ей. Стихотворения, повторюсь, написаны мало того, что на одну тему. Они в придачу отмечены рядом сходных тенденций в подходе, так сказать, к материалу. Более того, сходными мировоззренческими категориями, в которые стоит очень внимательно вглядеться, что я и попробую сделать, призвав на помощь еще одного культового, хотя, в отличие от первых двух, никак не православного персонажа, да и не поэта, а философа, бывшего некогда католиком, затем ставшим мусульманином и предсказавшего упомянутые тенденции задолго до появления стихов, их отразивших, и даже до появления на свет их авторов. Речь, разумеется, идет не о ком другом, как об основателе традиционализма Рене Геноне, он же Абд-эль-Вахет-Яхья. Что интересно, в своих рассуждениях о сентиментальном восприятии религиозного, о котором далее буду говорить и я, он оперирует ссылками на протестантское восприятие сакральных вещей, совершенно недоступных его сознанию и, тем не менее, адаптирующего его к себе посредством упрощений и снижений. Даю цитату из книги «Кризис современного мира». «Протестантизм открыто отрицает авторитет той организации, которая ответственна за законную интерпретацию религиозной традиции на Западе. В данном случае Генон имеет в виду авторитет католической церкви, но сказанное можно применить и к авторитету Священного Писания, которое наши авторы пытаются дополнить измышлениями от себя, о чем я попытаюсь сказать особо. А на ее месте стремится утвердить свободный критицизм. Для удобства заменим два этих последних слова на свободный взгляд, чтобы приблизить суждение философа к нашей теме. То есть интерпретацию, полученную на основе частного суждения, основывающегося, кроме всего прочего, на заключениях сугубо человеческого рассудка. От рационализма религия должна была опуститься и до сентиментализма, шокирующий пример которого – мы видим в англосаксонских странах. То, что осталось в результате всех этих извращений, уже нельзя более назвать религией даже в самой искаженной и ухудшенной форме. Это простая религиозность, здесь он ставит кавычки, то есть смутное и несмысленное душевное влечение, не основанное ни на каком подлинном знании. Этой предельной точке религиозного возрождения соответствует религиозный опыт Уильяма Джеймса, который доходит до того, что видит в человеческом подсознании средство для вхождения в прямой контакт с божественным миром. На этой стадии финальные продукты религиозного и философского извращения перемешиваются друг с другом, и религиозный опыт, опять закавычено, легко сливается с прагматизмом, во имя которого ограниченный Бог, опять кавычки, признается наделенным большими преимуществами по сравнению с бесконечным Богом, поскольку ограниченного Бога можно любить так же чувственно, как возвышенного человека. Конец цитаты. Отмечу, что только что сказанное касается не только откровенно халтурных опусов, которые в более чем достаточном количестве производятся усилиями, пишущим в так называемом и называемом без всяких на то оснований жанре духовной поэзии, православной, к сожалению, не меньше, чем протестантской, но этой же тенденции отмечены вполне достойные, в своем роде даже и замечательные ее образцы, коим, вполне допускаю, относятся и творения рассматриваемых нами сегодня авторов. Разумеется, не все изложенное Геноном можно применить к стихотворениям русских поэтов, но кое-что все-таки можно. В частности, к общему для них убеждению, присущему, между прочим, не им одним, давно бытующим в литературе и даже создавшим в ней некий особый жанр, который уместно было бы назвать поэтическим комментарием к Евангелию и выражающемуся в том, что Бога можно постичь посредством чисто человеческих, чувственных, оценочных критериев, путем вникания в обстоятельства его земной жизни, едва ли не в духе подражания Христу. Звучит чудовищно, но вдумайтесь, это и вправду так. Это человеческое у отца Леонида смещение точки зрения посредством наделения богословскими чувствами животного, причем в плоскости рационально организованной речи. У Кибирова весьма бойкой, опережающей духовное осмысление интонации, предполагающей претензию автора на абсолютную искренность восприятия того, о чем он повествует. Искренность и вправду не вызывает сомнения. Но вот что касается значимости высказанного. Ведь предлагаемый нашими поэтами взгляд на происходящее в Евангелии при всей искренности чувств все-таки совсем согласно Генону, подсознательно рационален. Если же конкретней выразить то, что весьма условно можно было бы именовать претензиями к ним, то прозвучало бы это так. Бог в них очень наглядно представлен человеком, у одного смиренным, у другого, если уместно так выразиться, вон выходящим из общего ряда. Но вот, собственно, Богом в очень малой степени, в особенности у Кибирова. У него, например, совершенно упущена из виду ипостась Бога всемогущего, вразумляющего, направляющего и наказывающего. У отца Леонида некоторые из этих аспектов выражены более внятно, но, пожалуй, не намного убедительней. Поневоле возникает вопрос, так о ком все-таки повествуется, о Боге или о человеке? Возможный ответ о Бога-человеке лично меня навряд ли убедит. Хотя, если честно признать, в тексте отца Леонида эта линия тоже проведена довольно последовательно и даже впечатляюще. Но достаточно ли таких причин для того, чтобы признать не то, чтобы ненужность этих описаний в дополнение того, что изложено в Евангелии, но их уместности для сознания неповерхностно верующего христианина? И в этом смысле я не могу не сойтись с Геноном, хотя как раз вот против вот этой самой мысли его весьма пылко протестовал в одной из предыдущих передач. Правда, там этот протест обуславливался совершенно иным контекстом. Вот ведь и стихотворение Кибирова как раз и является косвенной попыткой передачи представлений толпы о Боге, вернее, даже нескольких таких представлений, но и незаметно для автора, о том, чем оборачиваются в конечном счете такие представления. Получается, что они направлены к ложным богам, у отца Леонида вроде бы к Богу истинному, но отраженному в сознании животного, следовательно, что и здесь присутствуют некие эмоциональные подмены. Можно оправдываться условностью поэтического приема, но в том-то и дело, что прием выходит как раз на первый план, тогда как смысл происходящего отходит на более дальний. Впрочем, может быть, это кажется только мне одному. Но как бы то ни было, остается впечатление возможности легкости приобщения любого существа страданием Бога, между тем, как на самом деле оно дается даже далеко не каждому человеческому существу. Ничего плохого здесь, конечно, нет, как, впрочем, нет и ничего хорошего, ибо из всего этого складывается любопытный парадокс. При явной религиозности авторов стихов сами эти стихи, получается, отнюдь не являются религиозными. Ведь если верить Генону, а лично я ему в этом вопросе верю, божественный смысл, разлитый в повседневной жизни, может быть, если не понят, то прочувствован исключительно интеллектуальным, у Генона это синоним духовного, а не упрощенно душевным усилием, причем интеллектуальным и рационального порядка. Я бы добавил, что сказанное более всего применимо к сфере искусства. Насчет всего остального не ручаюсь. Чувственное же, которое у Генона именуется также сентиментальным, при этом должно отсутствовать начисто. Такой радикализм, опять-таки, близок лично мне. А вот у наших поэтов, отвергнутое французским традиционалистом, сентиментальное выдвинуто на то место, где ему, по мнению француза, быть не надлежит, и в этом качестве предложено читателям. В противном случае, далее цитата из другой работы Генона «Восток и Запад». Если даже западные люди, а мы, современные русские православные, к сожалению, тоже в очень большой мере люди западные, хотя и не по своей воле, тем более призванию, отрекаются от сентиментализма, мы под этим понимаем доминирование, приписываемое чувству над разумом, то основные массы будут сохранять потребность в сентиментальном удовлетворении, которое может им представить только религиозная форма. Прерываю цитату, которую далее рассчитываю продолжить. Пока же отмечу, что подтверждение правоты француза в откликах верующих на стихотворение Кибирова, которыми я поинтересовался, в изрядном количестве выставленные в интернет, где довольно много признаний о проливаемых во время чтения слез. И авторов, и читателей вполне можно понять. В области искусства, конечно же, трудно, почти невозможно обойтись без категорий чувственных. Но вместе с тем, существуют же и темы, куда их нежелательно впускать. Впрочем, события входа Господня в Иерусалим на закате земной жизни нашего Спасителя в какой-то мере апеллируют как раз к чисто человеческим чувствам. Но этот факт ни в коей мере не свидетельствует о ложности и моих догадок, ибо этот событийный ряд наводит также на размышления о ложном, вернее кратковременном, религиозном энтузиазме человека толпы, о несовершенстве и непостоянстве человеческой натуры, способной под влиянием новооткрывшихся и часто совершенно ложных обстоятельств резко менять свои настроения и даже взгляды в рамках все того же душевного, между прочим, диапазона, от безоговорочного восторга и поклонения до ненависти к тому, кому лишь вчера поклонялся в качестве Бога. Но разве апелляция к чувству способствует, по большому счету, его возвышению в религиозном смысле? Скорее вызывает всего лишь чувство ложной причастности каждого встречного поперечного к страданиям Бога Сына, которое дается как награда за многогодичный, чаще даже длиною в целую жизнь, последовательный и осмысленный духовный труд. Впрочем, я, наверное, слишком пристрастен, ставя такие высокие задачи для стихотворений, явно рассчитанных на другие цели. Но и здесь все зависит от того, каков читатель или каким после прочтения стихотворения он должен стать. И, скорее всего, эти мои соображения уместны не столько для читателя, у которого эти стихи вызывают чувство умиления и восторга, сколько у более трезво, как я надеюсь, относящимся к своим творениям авторов. А именно, для более глубокого осмысления тех направлений, которые остались в стороне от смыслов, нашедших отражение в их стихах. Впрочем, и читателю задуматься над ним не лишне. С этим убеждением, изрядно сомневаясь в уместности, я и сказал то, что счел нужным сказать. Боюсь, однако, что своими рассуждениями, может быть, даже осуждениями, я все же принизил вообще-то нравящиеся и мне самому стихи, хотя этой цели я себе даже близко не ставил. Просто они порождают во мне некоторое смущение, которое я пытаюсь вычленить прежде всего для себя, а заодно и для всех, кто задастся трудом меня спокойно выслушать, в том числе и авторов стихов, если только эти размышления и услышат. А для уравновешивания возможных крайностей, чувствую, под конец потребуется хотя бы один пример обратного рода, который из стихов точно на такую же тему найти довольно трудно. Разве что у Алексея Степановича Хомякова, совершенно лишенного и лирического пафоса, и тенденции, и снижающей тему светской профанации, не самого совершенного, может быть, в поэтическом смысле, но зато и не щекочущего чувствительность читателя, являющего поэтому пример более строгого и чистого, так сказать, религиозного подхода к заявленной теме. Итак, Алексей Хомяков. Вход в Иерусалим. «Широка, необозрима, чудной радости полна, из ворот Иерусалима шла народная волна. Галилейская дорога оглашалась торжеством. Ты идешь во имя Бога, ты идешь в свой царский дом. Честь тебе, наш царь смиренный, честь тебе, Давидов сын!» Так внезапно вдохновенный пел народ. Но там один, недвижим в толпе подвижной, школ воспитанник седой, гордый мудростью и книжной, говорил с усмешкой злой: «Это ль царь ваш, слабый, бледный, рыбаками окружен? Для чего он в ризе бедной? И зачем не мчится он, силу Божью обличая, весь одеян черной мглой, пламенея и сверкая над трепещущей землей? И века прошли чередою, и Давидов сын с тех пор, тайно правя их судьбою, усмиряя буйный спор, налагая на волнение цепь любовной тишины, мир живет, как дуновенье наступающей весны, и в трудах борьбы великой им согретые сердца узнают шаги владыки, слышат сладкий зов отца». Но, мог бы спросить меня кто-то из слушателей, как же быть со стихами другого рода, не ставящих перед собой задач богословских, в число которых входят те, которые послужили темой сегодняшней передачи? Честно скажу, не знаю. Знаю другое, что в таких апеллирующих, если не к чувственности, то к чисто человеческим эмоциям, стихах нуждаются многие из искренно, хотя, быть может, и не очень глубоко верующих христиан. И, несомненно, с исчезновением таких стихов их религиозность притупилась бы, не исключаю даже, в очень большой степени. Но ясно и то, что ум и чувства таких читающих находятся не в боевой готовности, к чему призывает, кстати, в своем стихотворении Хомяков, упоминающий о борьбе великой, но о неком, не очень желательном расслаблении. Не удержусь, чтобы под конец не подтвердить свое суждение еще одной цитатой, взятой из Востока и Запада. Цитирую. «Что же касается упомянутого удовлетворения, то, собственно говоря, именно западные люди могут и должны находить его нормальным образом, то есть путем духовной борьбы, а не в более или менее экстравагантных суррогатах, питающих псевдомистицизм некоторых наших современников, беспокойно избившиеся с пути религиозность, тоже представляющая собой симптом умственной анархии, которой страдает современный мир, из-за которой он даже рискует погибнуть, если ему не доставят лекарства». Конец цитаты. Вот так, ни больше и ни меньше. Но доверять или не доверять суждению мусульманина-француза – это уж, как говорится, личное дело каждого, тем более христианина.
У этих Господь, вон он какой, он-то и впрямь настоящий герой, без страха и трепета в смертный бой ведет за собой правоверных строй, и меч полумесяцем над головой, и конь его мчит стрелой. А наш-то, гляди, сынок, а наш-то на ослике цок да цок навстречу смерти своей. А у этих Господь, вон он какой, он-то и впрямь дарует покой, дарует, вкушает он вечный покой среди свистопляски мирской. На страсти мордасти махнув рукой, в позе лотоса он окружен тишиной, осиян пустотою святой. А наш-то, увы, сынок, а наш-то на ослике цок да цок навстречу смерти своей. А у этих Господь, ого-го какой, он-то и впрямь владыка земной, сей мир, сей век, сей мозг головной давно под его пятой. Круг трона его веселой гульбой Эван-Эвоя пляшет род людской, быть может, и мы с тобой. Но наш-то, не плачь, сынок, но наш-то на ослике цок да цок навстречу смерти своей. Навстречу со страшною смертью своей, навстречу со смертью твоей и моей. Не плачь, она не уйдет от него, никуда не спрятаться ей.